Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 5 октября 2012 года. Настоятельная необходимость. Вопрос. Наука и искусство – это способы познания окружающей действительности. Только наука это делает рациональным путем, а искусство – чувственно и интуитивно. Множество критериев, о которых мы говорили, выходят из чувственной и интуитивной области. Тогда получается, что концепция построения интегрального общества зиждется на искусстве? Ответ. В моем представлении, эта наука зиждется на выводах, которые мы получаем из науки, из экономики. Я не буду говорить о науке, потому что сложно объяснить человеку, насколько наука в принципе субъективна относительно наших органов чувств. Будь мы другими, мы бы раскрыли другие науки и другие взаимодействия. Природа скрывается только относительно человека. И поэтому все науки субъективны. Построение интегрального общества – это не какая-то чувственная философия или некий психологический путь. Это настоятельная необходимость, поскольку к этому нас обязывает нынешнее состояние общества. Все, что строится в промышленности и в экономике, является порождением общества, и поэтому не может дальше существовать без правильного изменения общественных связей. Так что необходимость в этом очевидна. Интегральность, раскрывающаяся сегодня в мире, это абсолютно полная взаимосвязь, которую мы не сможем обрубить. Мы видим это на связях так называемого общего рынка, несмотря на то, что он довольно однобокий. Обывателю непонятно, почему нельзя нарушить эти связи. Да выгонят и Грецию, Испанию, Италию. Зачем тебе это надо? Оставь только Германию и Францию, и еще пару-тройку серьезных стран, которые способны, готовы, богаты и сильны. Нет, не могут разорвать, не могут от них оторваться. Дело в том, что связи настолько закрутились, и это обнаруживается совершенно иррационально, что эти страны обязаны, готовы платить сотни миллиардов долларов, только чтобы другие не оторвались от общего рынка. Почему? Да потому что это уже ощущается как одна общая интегральная система. В аналоговой системе, отрывая какой-то кусок, ты разрываешь связи между всеми остальными. Вот и получается, что оторвав Грецию, ты вдруг почувствуешь, что у тебя не хватает связи между Германией и Францией. То есть мы видим воочию, насколько сегодняшний мир взаимосвязан. Сегодня нам даже не надо воевать с кем-то, не надо никого оккупировать. Ты оккупируешь любую страну тем, что перекрываешь с ней все контакты. Сегодня нет ни одной страны, которая может содержать сама себя. Мир стал интегральным. И поэтому в интегральном мире мы обязательно должны внести в наши связи правильные соотношения. Если мы будем думать только о том, как навредить друг другу, мы не сможем выжить. Поэтому, когда мы говорим о необходимости изменения человека как основного элемента этой системы, то это настоятельная практическая необходимость. Без этого вы не построите сегодня ни производство, ни коммерции, ни международной торговли, ни промышленности, ведь это все взаимосвязано. Из передачи «Интегральный мир. Формула интегрального общества» от 1 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Больной человек, больное общество. Вопрос. В индустриальном подходе к построению интегрального сообщества нет четких целей управления. И вся эта система практически полностью зависит от такого неустойчивого фактора, как человек, человеческая психика, человеческое восприятие. Поэтому индустриальная система управления не годится. Ответ. Именно поэтому она уже и так в кризисе, поскольку современный человек не способен управлять сложной системой. Он своим эгоизмом ввел себя в такое состояние, когда использует все, что создал, ради совершенно посторонних, ненужных целей. Смотрите, что происходит. В каких долгах находится все, насколько мы разоряем природу. И все это, в общем-то, бесцельно. Реплика. Это парадокс сложных систем. Чем она сложнее, тем большую прибыль с наименьшими затратами на управление и контроль можно получить от нее. Но при этом малейший сбой в сложной системе приводит к гораздо более катастрофическим последствиям, чем в простой. Ответ. Я думаю, дело не в системе, а в том, что человек желает извлечь прибыль, не используя правильную систему, любым другим путем. Ведь везде и во всем наблюдаются всевозможные экономические, надувающиеся пузыри. Мы готовы изобретать все, что угодно, только чтобы продать и на этом нажиться, хотя эти деньги будут просто лежать где-то в банках. То есть, в принципе, мы ушли куда-то в совершенно иную область от пути развития. Потерялись. И если бы это было развитие во имя благосостояния, во имя накопления, во имя продвижения, но, к сожалению, все это только или во имя кармана, или во имя войны. Так что кризис здесь является очищающим средством. И очень хорошо, что он проявился уже сейчас. Реплика. Это индикатор, говорящий о том, что общество больное. Ответ. Мы ничего не сможем сделать, не изменяя человека, потому что весь этот кризис и вся наша мировая система уже почти сотню лет находится именно в том состоянии, когда больной человек управляет природой и вносит в нее свою болезнь. Надо исправлять человека. Из передачи «Интегральный мир. Формула интегрального общества». От 1 июля 2012 года.
Радиоверсия.
В паутине взаимосвязи. Вопрос. Формулу «возлюби ближнего как самого себя» достаточно сложно ввести в существующие концепции и объяснить научным языком. Ответ. Ну почему? Допустим, если бы не нынешний кризис, который отвлекает нас от дальнейшего развития, если бы мы продолжали развивать международную торговлю, экономику, мы пришли бы к полностью взаимосвязанной интегральной системе. Где-то что-то добывается, где-то что-то потребляется, производится. Одно взаимосвязано с другим. Весь земной шар опутан всевозможной сетью взаимосвязей. В таком случае, как бы я смог что-то прогнозировать, планировать и вообще что-то делать успешно? Допустим, мы с вами два бизнесмена и хотим составить какой-то контракт. Можем ли мы его составить, если не будем принимать во внимание всей сети международных связей? Реплика. Если у меня есть структурированная сеть, и я вывел законы ее развития, я могу прогнозировать это развитие? Здесь появляются контракты и все что угодно. Ответ. Нет, потому что это еще зависит от миллионов таких же, как вы, если вы взаимодействуете друг с другом. Вы сидите словно в паутине. Тогда действуют совсем другие, интегральные законы, которыми мы не можем владеть. Мы не владеем ими. Наш эгоистический разум дает возможность работать только между нами. Третий лишний. Больше никак. Мы не можем уловить интегральную систему, ведь это аналоговая система, в которой все взаимосвязано, а мы такие системы просчитывать не можем. Выходит, что заключая с вами контракт, я не знаю, насколько он может быть выполнен, потому что в это время все остальные тоже заключают свои контракты, и все входят в противоречие друг с другом. Что же делать? Только если мы поднимемся над нашими частными интересами к единому общему интересу и начнем его ощущать как свой собственный, представляете, до какого уровня мы должны дойти? Только тогда мы сможем работать между собой, как муравьи в своем сообществе. Ими двигает чистый инстинкт, ими управляет общая сила. Если мы дойдем своим разумом до такого сообщества, это идеал. Из передачи «Интегральный мир. Формула интегрального общества» от 1 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Вырваться из тисков времени. Вопрос. Как ощущает время каббалист, находящийся в духовном мире? Ответ. Для каббалиста времени не существует. Даже для обычного человека время – это условное понятие. Время – это ощущение в эгоистическом желании, которое из одной единственной точки мира бесконечности вытягивает ось времени. Чем дальше ты находишься от мира бесконечности, тем дальше отстоишь от нулевой точки времени. И чем глубже ты погружаешься в желание насладиться, спускаясь все ниже по ступени миров, тем больше растягиваешь время. То есть число действий, которые тебе необходимо выполнить, чтобы достичь точки бесконечности, формирует для тебя понятие времени. В твоем сегодняшнем состоянии ты не производишь такой расчет на число совершаемых тобой действий. Он тебе не ясен и скрыт, ведь сосуд и свет не работают в тебе по твоему желанию. А если процесс не происходит согласно твоему желанию, то оно протекает скрыто от тебя. Но как только ты сам начнешь им управлять, тебе станет понятно, что ты делаешь. И тогда ты будешь управлять временем. Потому сказано, что Исраэль находится выше звезд и судьбы. Выше понятия времени в своем стремлении прямо к Творцу. Яшаркель. Но пока ты еще не находишься в таком состоянии, а пребываешь во власти своего эго, получается, что не ты определяешь время, а время решает твою судьбу. И потому порой тебе кажется, что время сегодня проскочило как одно мгновение. А иногда каждый его миг так растягивается, что невозможно дождаться, когда же оно наконец закончится. Это очень чувствуется, особенно во время учебы. Обрати внимание, что иногда во время изучения учения 10 сферот, ты засыпаешь в начале слова, просыпаешься в его конце, и тебе кажется, что прошла целая вечность. Настолько тебе хотелось спать. То есть время было таким ценным, что для тебя много значило отключиться и поспать даже одно мгновение. Минимальный интервал, который отсчитывают, чтобы держать дистанцию на дороге, растягивается в огромный отрезок за счет эгоизма, в зависимости от того, насколько ты наслаждаешься им. Как говорил Фауст, остановись мгновение, ты прекрасна. И действительно, большой и сильный эгоизм останавливает время. Именно этого хотел фараон, чтобы даже это материальное тело было вечным, и и потому из него делали мумии. Поэтому до тех пор, пока мы не начнем властвовать над своим желанием, время будет властвовать над нами, замедляясь и ускоряясь. Для того, чтобы подняться выше времени, нужно взять власть над своим желанием насладиться. Время, желание и пространство — это три параметра, в которых желание насладиться проявляет нам себя, и за счет них властвует над нами. Из беседы о внутренней работе от 30 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Только свет победит закоренелого грешника. Вопрос. С чего начинается настоящее требование отдачи? Как победить закоренелого грешника в себе? Ответ. В нас нет настоящего требования к отдаче и не может быть, пока на нас не подействует свет. Когда свет придет, тогда ты поразишься. Неужели оно вот такое, свойство отдачи? В противовес всему, что ты до этого чувствовал. Это нечто совершенно новое. У человека в нашей реальности нет никакой предварительной подготовки и прошлых ощущений такого плана. И когда в нем возникает это тонкое ощущение, он начинает еще даже неосознанно действовать, чтобы приблизиться к нему. Всю свою жизнь, все отношения, все происходящее он вдруг начинает присоединять лишь к этой цели, к достижению капли слияния с Высшим. Первый раз в нем пробуждается внутреннее стремление к чему-то отдаленному от него. С этого момента и далее он начинает развиваться. Невозможно передать это ощущение словами. Но человек не может пробудиться, если его не разбудит Высший Свет. Тот, кто уже вкусил его, понимает, о чем говорится. А пока сам этого не испытал, не поймет. Поэтому невозможно просить настоящей отдачи, пока не обрел это свойство. Но за счет этой игры мы продвигаемся. И когда человек выполняет все необходимые требования, заранее не зная, как это делать, в нем происходит внутреннее прозрение, словно вспыхивает искра света, и он начинает ощущать, что существует нечто отделенное от всего этого мира. И это и есть отдача. Надо лишь сделать для этого все возможное, что в наших силах. И мы продвигаемся все ближе к этому раскрытию. В этом я уверен. Но вот с какой скоростью, об этом пусть каждый спросит самого себя. Из беседы о внутренней работе от 30 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
5 секунд жизни в день. Товарищи должны позаботиться, чтобы я не упал, и все время думать обо мне. Я должен им за это заплатить, ведь они тоже нуждаются в такой же поддержке. Только если мы будем взаимно волноваться друг о друге, ни один из нас не упадет и не забудет о цели. Мы будем держать друг друга. У нас нет никаких шансов чего-то достичь, если каждый не поддерживает всех остальных. Иначе мы не выйдем из эгоизма. В этом и заключается взаимное поручительство. Если я не в состоянии думать о других, значит, они не думают обо мне. Это одновременно и причина, и следствие, существующие вместе в условии нашего общего союза. И тогда внутри него присутствует Творец, осуществляя этот договор. А без этого мы непременно о нем забудем и начнем вести посторонние расчеты, полагая, что продвигаемся, и на это уйдут годы. Человек не способен сам удерживать себя на правильном пути. Вы знаете, сколько мгновений можно сосчитать за весь день, когда мы действительно продвигаемся? От силы 3-5 секунд. И их так мало только из-за того, что у каждого нет внешней поддержки. Мой сосуд желания находится вне меня, и нужно позаботиться о том, чтобы присоединить его ко мне. Если каждый не действует так по отношению к другим, то не работает правильно, а потому не притягивает свет, возвращающий к источнику. Ведь свет действует только внутри нашей взаимной заботы. Он приходит на этой основе, в ответ на такие стремления. А если нет таких стремлений, то свет находится вокруг нас в пассивном ожидании. Его величием наполнен весь мир, но мы сами должны активизировать его. Нужно позаботиться об этих основных условиях. Поручительство состоит в нашей всеобщей зависимости друг от друга и обязанности по отношению ко всем. А без этого ни одному из нас не светит успех, даже если оценивается с эгоистической точки зрения, а уж тем более, если речь идет о высоких намерениях. Из беседы о внутренней работе от 30 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Постигая мир через линзу группы. Все приходящие ко мне силы нужно отнести к одному источнику, чтобы, действуя с ними вместе, выяснить самого себя и весь мир, а затем самому начать действовать в обратном направлении к источнику. Существую я и этот высший источник, а между нами весь мир. Но весь этот мир можно сжать до размеров одной группы, чтобы было яснее, как с ним работать более эффективно. И тогда мне не нужно выяснять свое отношение ко всему миру, всей реальности. а пока достаточно группы. Вся реальность фокусируется для меня сейчас в этой группе словно через линзу. Если я работаю еще с 9 товарищами относительно Творца, словно с увеличительным стеклом, то фокусирую в этой линзе весь мир. Весь взгляд на мироздание. От меня к Творцу и от Творца обратно ко мне. Так действует закон, по которому общие и частные равны. И потому все безграничное мироздание с бесконечным числом парцуфим и миров концентрируется в установленные мною 10 сферот, через которые я отношусь к нему. Вся общая реальность сосредотачивается для меня сейчас в этом частном фрагменте, который я выбрал. Это огромная помощь для нас, ставшая возможной в результате разбиения. До разбиения не существовало общего и частного. Они возникают только после него. И благодаря этому мы можем достигать великих результатов, через частное постигая общее. Из беседы о внутренней работе от 30 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Конгресс в Харькове. Семинар номер 3. От 17 августа 2012 года. На прошлом семинаре мы с вами пришли к выводу о том, что сами себя мы исправить не можем. Мы эгоисты, и внутри этого эгоизма можем работать. Сделать что-то вне его не в наших силах. Совершить какой-то поступок выше эгоизма не в состоянии. По-настоящему продвинуться, приблизиться к духовному, свойству отдачи не можем. Можем только делать это, если видим выгоду. Что же делать? Просить Творца. Это единственное, что может нам помочь. Потому что Он – свойство отдачи, которого нам не достает, чтобы действовать. Внутри одного свойства получать мы действовать не можем. Для действия необходимо два противоположных свойства. Творец – это единственная сила в мире, которая делает, творит. Нам дана возможность ее раскрыть, причем в себе. Итак, наша работа сводится к просьбе, к достижению такого желания, которое заставит Творца нам помочь. Прийти к этому желанию непросто, оно накапливается постепенно. Но мы не должны думать о его накоплении, чтобы затем кричать о помощи. Мы должны просить, будто это последняя просьба. Наши просьбы не обязательно должны быть искренними, истинными. Дети, пользуясь нашей любовью к ним, надоедают нам своими просьбами, и мы им уступаем. Также мы должны поступать с Творцом, потому что наши просьбы о свойстве отдачи и любви к другим не могут быть искренними. Мы должны учиться у неживого, растительного и животного уровней этого мира. Как же нам поступать с Творцом, то есть в высшем мире? Так вот, просьба, требования, упрашивания называется в общем молитва. Но мы лучше будем употреблять слово «просьба», чтобы отличать нашу молитву об изменении себя от других молитв. Массовых, религиозных, личных, о получении. Молитвой называется ощущение в сердце. Это на самом деле не просьба, это ощущение в сердце, когда человек проверяет себя, обращается ли он к Творцу. Неважно, с какой просьбой мое сердце вне моей власти просит, а я прошу другого, сделай со мной то, что надо. Просьба, обращение, диалог с Творцом должен быть постоянным. А теперь научимся просить. Просьба, обращение к Творцу может быть только коллективным. Иначе Творец не слышит, по закону подобия свойств. Он слышит только тогда, когда люди собираются вместе, приходят к одному мнению, как один человек с единым сердцем, с одним разумом. Что они желают? Чтобы он это единое сердце исправил и наполнил. Один человек не может быть услышан Творцом. Это глаз вопиющего в пустыне. Но если соберутся десяток человек, даже если их обращение фальшиво, оно будет услышано, если они соединяются, пытаются соединиться между собой. Так вот, мы сейчас попытаемся это сделать. А каким образом? Каждая группа из 10 человек, каждый кружок должен найти вопрос, с которым они хотят обратиться к Творцу. Обсудите этот вопрос между собой, придите к состоянию, когда это действительно очень важный для вас вопрос. Самый важный, который вы все согласны от всего сердца, что именно его вы желаете спросить. Не уступайте сейчас перед товарищами, как обычно, а наоборот, я могу настаивать на своем мнении, увлекать их за собой, убеждать, что именно моя просьба эффективнее к Творцу, чем их. То есть ни в коем случае здесь не может быть уступок. Здесь наоборот выяснение ярчайшей молитвы, ее пика, то есть о чем же нам действительно стоит просить. Причем это должно быть чувственно и разумно. Это должно сочетать в себе все, что нам действительно надо. Вопрос. Итак, выясняем, что же для нас самое главное. записываем нашу просьбу или вопрос, или требование, молитву, в общем. Она должна быть краткой, 2-3 предложения. Сначала надо разогреть сердца, чтобы они все стали мягкими, расплавились и соединились в одно. Тогда можно будет прийти к общему согласию о том, что для нас важно.
Радиоверсия.
МВФ. Кризис будет ощущаться еще 10 лет. Мнение. Оливье Бланшар, главный экономист Международного валютного фонда, МВФ. Мировой экономике понадобится еще минимум 10 лет для избавления от последствий финансового кризиса, начавшегося в 2008 году. Реплика. А ведь кризис еще не закончился. Вообще неизвестно, как он продолжается, какова его природа и каково течение. Кризис закончится только тогда, когда мы осознаем его причину и найдем средства его исправления. Искореним причину кризиса. Для этого нам необходимо думать не как смягчить состояние, а как найти причину болезни по симптомам, лекарства и излечить саму болезнь, ее причину. Есть ли в ЕС или вообще в мире кто этим занимается? Если нет, то вообще говорить о сроках выхода из кризиса по меньшей мере нелогично.
Радиоверсия.
Кризис в Испании. Изменения в рационе. Сообщение. Экономический кризис в Испании внес существенные изменения в рацион питания испанцев. В ежедневное меню многих семей вернулись блюда из вареных и тушеных овощей, бульона и отварное мясо. Так называемые кухонные блюда, которые принято есть ложкой, вернулись на стол испанцев в первую очередь из-за их невысокой стоимости. Реплика. В итоге каждый народ обнаружит себя вновь в своей любимой кухне, подальше от Макдональдсов и прочего джанкфуда. Кризис всем на пользу. Не только подниматься духовно, но и стать здоровее телесно.
Радиоверсия.
Иллюзия потребления. Исследование. Journal of Economic Psychology, 2012, номер 4. Чем более счастливыми мы себя ощущаем, тем разумнее мы тратим деньги. Дольше размышляем над каждой покупкой и менее склонны к рискованным финансовым решениям. Активное потребление не признак благополучия. Наоборот, наш шопинг нас чаще толкает в плохое настроение. Кажется, что приобретая что-то приятное, его можно перебороть. Возникает иллюзия контроля над миром и своей жизнью. На какое-то мгновение настроение действительно улучшается. Однако эта иллюзия втягивает нас в порочный круг бессмысленных покупок и трат, о которых потом приходится жалеть. Реплика. Только разумное материальное потребление, необходимое для существования, создает золотую середину на уровне тела, этого мира. А все сверх этого можно наполнить только духовным наполнением. Оно вечно, неограничено. И мы созданы, устроены такими, чтобы наполняться материальным как животные и духовным как люди.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.